Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая, Валентина Бондаренко. Август по праву считается одним из самых богатых на праздники летних месяцев. Причем традиции эти уходят корнями еще в далекую древность. А с момента крещения Руси они обрели новый, уже православный смысл и значение. Один из таких праздников – это череда спасов, которые открываются с Спасом Медовым. Отмечается он ежегодно 14 августа. На Медовый Спас пчеловоды начинали выгонять свежий мед, который по традиции освящали в церкви. Также в этот день приветствовалась всевозможная медовая выпечка и напитки. Но, как и во многом другом, в наше время все традиции этого праздника свелись в основном к внешним атрибутам. А между тем, мед и его производители-пчелы в мировой культуре были носителями очень важной и многоплановой символики.
Ой, пчелочка золотая!
А что же ты жоржишь?
Ой, пчелочка золотая,
а что же ты жужжишь, жужжишь, ко мне, что же ты жужжишь, ко мне, что же ты жужжишь.
Со времен первых на Земле цивилизаций, древнеегипетской и шумерской, с пчелами ассоциировалось множество значений. И что интересно, они всегда были положительными, то есть исключительно благожелательными к человеку. На такое восприятие в первую очередь оказывали влияние общественное устройство пчелиного роя, которое всегда сравнивалось с жизнью человеческого общества, и роль продуктов пчеловодства в жизни человека. Мед служил не только для подслащивания еды и сбраживания напитков, но также для изготовления лекарств, использовался в мумификации. Из пчелиного воска делали свечи, а позже восковые формы стали необходимой частью технологии производства металлического литья. Благодаря всему этому практически во всех мировых культурах отмечена важная ритуальная и мифологическая роль меда и через него пчел. Начать хотя бы с того, что во многих традициях пчел по ряду признаков объединяют с людьми. Например, с пчелами было принято здороваться и поздравлять их на Пасху. Если хозяин пасеки умирал, то другой пасечник, живущий по соседству, должен был пойти к его пчелам, постучать палочкой по ульям и трижды сказать: «Пчелки, ваш хозяин умер». Тогда пчелы останутся на своем месте и не улетят в другое. В свою очередь, о пчеле, чуть ли не единственной представительнице животного мира, в случае ее смерти было принято говорить, что она умерла, а не сдохла. Даже кормилица семьи, корова, не удостаивалась такой чести. Пчелу воспринимали как божью тварь, называли божьей угодницей, божьей мудростью и наделяли святостью. Считалось, что пчела жалит только грешника, а в пчелиный улей никогда не бьет гром. По русским мифологическим представлениям, пчел создал сам Бог, в отличие от шмелей, шершней или ос, которых сотворил соперничавший с Богом дьявол. Кроме того, славянам широко известны поверья о душе в облике пчелы, поэтому они связываются с загробным миром. Бесчисленный рой символически соотносится со звездами, снегом, дождем, слезами, искрами, песком и так далее. С этим тоже связан целый пласт славянских загадок, примет, гаданий и обрядов. Например, много звезд на небе в рождественскую ночь сулит много пчел летом, а сон о роящихся пчелах толкуется как предвестие снега, дождя, слез или пожара. Белорусы до сих пор верят, что общие пчелы у двух разных хозяев соединяют их братскими узами, своеобразным духовным родством. Эти отношения возникают, когда рой одного из хозяев опустится в улей другого, или когда на свадьбе новобрачным дарят половину своих пчел. Считается, что такие пчелы хорошо роятся и дают много меда и воска. Роль пчел в сближении людей проявляется и в таком старинном обычае, как изготовление общей для жителей одного села братской свечи, которая хранится поочередно у всех жителей деревни. Часто эта свеча называется громничной и используется в обрядах Ильина дня. А в ряде русских песен и заговоров с пчелами связываются Егорий и Илья, христианские облики древнего громовержца, а также огонь и вода, его стихии орудия. Но намного чаще в народной традиции пчелы символически соотносятся с образом Богородицы.
Девоотец,
Народная традиция наделяет пчел не только чистотой и святостью, но также девственностью и безбрачием. В русских загадках пчелы описываются как незамужние девицы или монашки. Сидят девицы в темной темнице, вяжут сетку без иглы, без нитки. Или сидит монашенка, вяжет сеточку. С пчелами связан мотив непорочного зачатия. Ведь пчелиной матке не требуется спаривание. Она просто откладывает яйца, из которых появляются на свет насекомые. Этот мотив отражен, например, в такой загадке о пчелах. Живет ни девка, ни баба, ни солдатка, ни вдова и ни мужняя жена. Мужа у ней нет, а детей много. Соотнесенность пчелиной матки с Божьей Матерью видна даже в самих их наименованиях. Достаточно вспомнить, что в западнославянских языках Божья Матерь звучит как «Матка Боска». В заговорах пчелиная матка, так же как и Богородица, носит имя Мария. В пчеловодческих обрядах хорошо прослеживается культ Богородицы, которая считается одной из святых покровительниц пчел и их владельцев. А изображение пчелы появляется уже в раннехристианских катакомбах, где изображенное на могильном камне насекомое служит символом бессмертия и воскрешения. Возможно, потому, что зимняя спячка пчел истолковывается как их временная смерть. Позднее пчелиный мед и жало становятся символами благодати и страданий Христа, либо его кротости и страшного суда соответственно. Представление о том, что пчелы питаются лишь ароматом цветов, сделало их также символами чистоты и воздержанности. Помимо этого, пчелы символизировали сладостное, как мед, религиозное красноречие. И в таком качестве были атрибутом одного из известнейших богословов – Иоанна Златоуста. Образцовой считались также усердие, неутомимость и трудолюбие пчел в работе для своего сообщества, что сделало их образом церкви, благочестивого сообщества и упорядоченного монастырского уклада. И, наконец, согласно легенде, пчела никогда не спит, и поэтому она стала символом бдительности христианина и его упорства в достижении цели. Между прочим, Медовый Спас далеко не единственный праздник православного календаря, который отмечали пчеловоды. Особенно выделяется среди них день зачатия святой Анны, когда пчеловоды просили в молитвах о зачатии пчелиных роев. «Как Анна зачала Деву Пресвятую Богородицу, так и вы, мои пчелы, зачинаете дело во имя Божие, часты раи, густые меды». Отмечали они также день Игнатия Богоносца, который христиане связывали с началом родовых мук Богородицы. И, наконец, был на Руси особый пчелиный праздник – День Святого Зосимы, который по новому стилю отмечается в последний день апреля. Считается, что образ этого святого – некое переосмысление культа пчелиного бога, подлинное имя которого утрачено в веках. Ведь бортничество, то есть добыча меда диких пчел из дупел – одно из древнейших занятий русского человека. Бортником был брат рязанской святой Февронии, про которого она загадала княжескому отроку, что был послан ее будущим суженым Петром, такую загадку. «Брат мой пошел через ноги смерти в глаза глядеть». Свои загадочные слова Феврония сама же объяснила так. «Про брата же тебе так сказала потому, что отец мой и брат древолазы, в лесу по деревьям мед собирают. И сегодня брат мой пошел бортничать, и когда он полезет вверх на дерево, то будет смотреть сквозь ноги на землю, чтобы не сорваться с высоты. Если кто сорвется, тот ведь с жизнью расстанется. Поэтому я и сказала, что он пошел сквозь ноги смерти в глаза глядеть». Такой долгий рассказ про пчел был необходим для того, чтобы проще было понять роль меда в народной традиции. Во многих культурах он был символом чистоты, вдохновения, красноречия и поэзии, пищей богов, бессмертных и поэтов. Это как бы первозданная пища, данная человеку самим богом, и поэтому мед считался символически чистым. В этом качестве он использовался в обрядах посвящения и очищения, его употребляли при поминовении умерших и использовали как приношение божествам. По библейскому описанию в земле обетованной течет молоко и мед. Поскольку мед считался связанным с великой богиней, покровительницей брака, новобрачным рекомендовалось в течение некоторого времени после свадьбы употреблять его в пищу. Этот обычай до сих пор сохранился у некоторых народов и приводится в книге русского этнографа Михаила Забылина, который рассказывает о том, как молодые, вернувшиеся из церкви в дом жениха, угощаются хлебом, намазанным сотовым медом, и угощают этим лакомством всех гостей. Забылин делает предположение. Не от этого ли первый месяц молодых называется медовым? Кто знает, может быть, он и прав. Сейчас прямая связь этого выражения с медом уже утеряна. На первый план выступило значение сладости, то есть жизни приятной, доставляющей удовольствие. Поскольку мед на протяжении многих веков до возникновения сахара был основным источником сладости, то такая связь понятна и естественна. Но для русских людей мед был не только и даже не столько лакомством. Он был едой и питьем, лекарством и ритуальным кушаньем. Многим известно представление о том, что поминки принято начинать с ложки сладкой каши кутьи и четвертушки блина, которые обмакивают в жидкий ароматный мед. Но сейчас мало кто помнит исконный русский рецепт кутьи, которая готовилась не из риса, а из пшеничных или ячменных зерен. Проще говоря, крупы перловки. По словам Галины Горбачевой, поющей в народном ансамбле «Зоренька» и изучающей старинные русские обряды и традиции, в старинный рецепт такой каши входил также и мед.
Кутья представляет собой густую рассыпчатую кашу. Пока наша каша варится, мы разбираемся с орехами, измельчим его. Каждый орешек на 4, где-то 6 частей. Ориентировочно по размеру там зернышко, из которого мы варим. На кастрюлю каши у нас примерно получается где-то стакан орехов или, может быть, чуть меньше. Для сладости сейчас в современную кутью с рисом добавляют изюм. По исконным традиционным рецептам можно добавить сухофрукты, такие как яблоки, груши сушеные. Предпочтительнее вот наш, как сказать, рязанский вариант с клюквой, потому что у нас в Мещере ее очень много. И всегда собирают по морозцу. Вот как раз в самое вот время, именно сейчас, когда она уже не кислая, а сладковатая. И также ягоды мы уже в готовую кашу засыпаем, перемешиваем все деревянной ложкой. Часть ягод раздавится, образуется сок, что еще более наполнит вкусом нашу кутью. А часть останется целыми. И последнее мы добавим мед. Мед можно, в принципе, добавить любой. Можно его даже разбавить водой. Каша хорошо в себя вберет мед, и поэтому меда много не бывает. Не жалеем, льем, чтобы каша стала мягкая, рассыпчатая, сладкая и не слипалась.
Яблонка садовая, медовая, рассыпчатая.
Иначе такая каша могла называться кануном. Но в словаре английского путешественника Ричарда Джеймса, который посетил Россию в 17 веке и оставил свои заметки потомкам, слово «канун» записано в другом значении. Обрядовое возлияние меда и сладкого пива, которое его участники выпивают над могилой друга после благословения священника, когда все молитвы уже окончены. Как видим, поминальное значение сохраняется и здесь, хотя о каше тут речи уже нет. Скорее, речь идет о ритуальном напитке. И этот медовый напиток также хорошо известен древнерусской литературе. Это медовая сыта. От этого названия происходит глагол «сытить», то есть подслащивать медом. Сыченый квас или пиво – это напиток с добавлением меда. Согласно словарям, сытой называлась вода, подслащенная медом, или медовый отвар на воде. Впервые она упоминается в древнерусской летописи под X веком. Получали такой напиток, заливая мед, иногда даже в сотах, теплой водой, как правило, с температурой до 50 градусов, так как от более горячей воды мед начинает терять свои полезные свойства, да и воск растворяется и переходит в напиток, делая его мутным и портя его вкус. Медовая сыта использовалась для приготовления любимых славянами сладких лакомств. Как мы уже видели, сытой подслащивали кутью, но не только. Уже знакомым нам словом «канун» в Полесье называли особое кушанье – сыту с покрошенным в нее белым хлебом. А в расписании блюд для студентов университета, составленном в 1761 году ректором Михаилом Ломоносовым, в разделе «Студеное» указан кисель овсяный с сытою. Между прочим, говорят, что от названия этого медового напитка произошло известное всем русское выражение «наесться досыта». Буквально оно обозначает следующее – съел все, что было предложено, и дошла очередь до сладкого – сыты. Но уже несколько столетий назад это некогда очень популярное лакомство затмили всевозможные напитки. И ныне сыта известна только пчеловодам, как подкормка для пчел. А канун, как и кутья, стал чисто церковным блюдом, обязательным присутствующим на панихидах, поминальных и заупокойных обрядах. И это питье исключительно ритуальное, как святое причастие.
Ha ha ha!
Также очень давно, как минимум с X века, мед известен на Руси как хмельной напиток. В повести временных лет описывается, как княгиня Ольга просит древлян приготовить хмельные меды для тризны по ее мужу Игорю. На этой тризне древлян, что напились пьяными, Ольга же и велела убить. Это не только первое упоминание хмельного меда в древнерусской литературе, но и, можно сказать, первое предупреждение о вреде пьянства. И в дальнейшем в древних текстах мы встретим подобные упоминания медов, которые не оставляют сомнения в том, что речь идет именно об алкоголе. «За медом не являй мужества, ибо многих погубил мед. Не упивайтесь медом». Домострой XVI века дает подробную классификацию русских хмельных медов. Оборной, который варится, белой, прозрачный, паточный, из патоки, простой, из сырца, боярский, который делается с добавлением патоки, а также медовый напиток с добавлением пряностей, зелий и ягодный. Основное в рецепте приготовления медов, согласно домострою, это заквашивание разными способами. Затем напиток подсычивается, то есть в него вторично добавляют мед, выдерживают определенное время и потом процеживают. Этот рецепт на основе двойного сбраживания, скорее всего, в большей мере относится к ставленным, или, как их еще называли, стоялым медам, напитку русских царей и князей. Исследователь русской кухни Вильям Похлебкин говорит о том, что технология производства стоялых медов была близка к методу приготовления виноградных вин и давала в итоге продукт, близкий к коньяку, что и неудивительно при выдержке в среднем от 5 до 35 лет. Но помимо него повсеместно из меда производился напиток попроще – так называемый мед питный или попросту медовуха. Как мне рассказал президент городской общественной организации «Историко-патриотический клуб Артания» Олег Михайлов, знакомый с пчеловодческим промыслом буквально с детства, классический рецепт медовухи очень прост. Для ее приготовления нужна лишь подходящая посуда и три волшебных ингредиента – мед, вода и хмель. Эту науку Олег перенял от своего деда-пасечника.
Медом я стал заниматься, можно сказать, с 7 лет. Я узнал, что это такое. Первый раз с дедом ездил на пасеку, как раз когда мне исполнилось 7 лет. И с того времени вот интересовался, спрашивал, дед рассказывал. А уже сам что-то делать начал лет с 12, то есть начал пробовать. А уже занялся этим где-то 14-15. То есть порядка 40 лет я занимаюсь всем этим делом. Брожение создает давление, и если, вот, допустим, в пластиковой бутылке это делать, там может бутылку разорвать. Или все как шампанское вылететь в потолок. Сейчас, конечно, пластика много, но лучше это делать в стекле. Что самое интересное, медовуха одинаковую никогда невозможно сделать. Каждая партия отличается своим. Где-то больше меду, где-то больше воды, где-то хмеля кинул. Опять же, от хмеля тоже зависит. Если берешь молодой хмель, один вкус. Если вызревший, второй. Если сушеный хмель, третий. Рецепт старой медовухи, который я узнал от деда, это берется пополам. Допустим, 3 литра меда, 3 литра воды. И на глаз горсть хмеля. Все это закупоривается и настаивается. Чем больше настаивается, тем крепче медовуха. Обычно молодая медовуха считается по достижению 2-летнего возраста. То есть поставил и забыл. 2 года она отстояла, это молодая медовуха. Но чем дольше она стоит, тем она лучше.
Вероятно, о таком напитке и говорится в русских народных сказках, где дело заканчивается честным пирком да за свадебку. «И я там был, — говорит рассказчик, — мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попало». Хотя помимо основного рецепта медовухи существовало множество других, в котором к трем основным ингредиентам могли добавляться другие. Например, ягоды, дрожжи, отвары ароматных трав и специй. Олег Михайлов предлагает приготовить еще такой ягодный мед, который не уступает лучшим боярским напиткам.
Особенности старой медовухи рецепта – то, что она настаивается чисто на меду. То есть мед, вода, хмель – больше ничего нет. А уже добавление, как пророщенное зерно, ягоды – это уже небольшие отступления. Есть, допустим, рецепт пьяная вишня. Набивается в емкость вишня свежая, не промывая ее. Просто как с дерева она снимается, набивается куда-то в посудину и заливается свежим медом на 2 пальца выше ягод. Все это закрывается, закупоривается и оставляется примерно на 1/2 года. После этого, когда все это сливается, ягоды, соответственно, откидываются, а то, что осталось, мед с соком вишни, он уже переброженный за 1/2 года, он разливается по бутылкам, закрывается, и еще где-то порядка месяцев 6-10 настаивается, и получается великолепное вино. Если нужно, чтобы оно было шипучим, то оно не стравливается. И если вы когда-то пробовали помпадур шампанское, то это намного вкуснее и приятнее.
А самое простое, что можно приготовить из меда, это медовый квас. Причем в зависимости от добавок и срока выдержки, он может быть как хмельным, так и безалкогольным напитком. Вся разница медового кваса и медовухи в пропорциях меда и воды.
Хотя это упорно пытаются назвать медовухой, но мед он тягучий сам по себе, и медовуха немножко тягучая. А то, что делают сейчас, это льется как вода. Берут, разводят, допустим, 1:10, то есть 1 порция меда, 10 воды. Добавляют туда или зерно пророщенное, или изюм для брожения. Некоторые умудряются добавлять даже дрожжи. Но это получается чисто медовый квас.
С дрожжами, наверное, даже брага медовая, да?
Да, она и так, когда выстаивается, она получается просто медовая брага. То есть брага, но очень сладкая.
В наши дни медовый спас часто отмечается городскими ярмарками меда. И каких только видов сладкого лакомства там не предлагается. От продукции местных производителей до экзотических сибирских и алтайских сортов с различными полезными добавками. Самым необычным медом, который я когда-либо пробовала, был мед из верблюжьей колючки. Белоснежный, густой, но не крупинчатый, а очень гладкий, кремообразной консистенции. А вот что нам предлагают на выставках-ярмарках этой сладкой продукции в Рязани.
У нас есть мед гречичный, очень вкусный. С одной стороны лес, с другой поле гречих. Есть мед липовый, есть мед разнотравья. Есть майский мед акация. Ну вот разнотравье идет от всего. Он и желудок, и сердце, и от кашля, от всего идет. Потому что там пчелки собираются всего, со всех цветочков мед. Он очень полезный. Гречиха идет желудочно-кишечный тракт, печень, кровь улучшает. Акация для улучшения зрения, он майский мед. Он очень полезный, в нем те цветы, которые цвели в мае, но только он считается незрелым, его сразу надо есть.
И, конечно, медом не только многие лакомятся, но и лечатся. В сочетании с теплым молоком он обладает успокаивающим и легким снотворным действием. Кроме того, общеизвестны антибактериальные свойства меда, что широко используется для лечения простудных заболеваний. Он способен быстро заживлять раны на слизистых оболочках, поэтому зимой достаточно смазать медом на ночь обветренные губы. А в народной медицине с помощью меда лечат даже эрозию и геморрой. И это далеко не самое необычное его использование. Чего только не лечат медом в народе – от суставов и глазных болезней до простатита и алкоголизма. Очевидных противопоказаний всего 2 – это аллергические реакции и сахарный диабет. Причем считается, что чем продукт светлее, тем менее опасен он для аллергиков. Например, детям при необходимости рекомендуют давать липовый мед или некоторые сорта цветочного. Для диабетиков рекомендован акациевый мед, поскольку для его переработки организму не требуется гормон поджелудочной железы – инсулин. Но после консультации с врачом больному сахарным диабетом могут быть разрешены к употреблению и другие виды меда, только в сотах, поскольку воск препятствует быстрому всасыванию в кровь глюкозы и фруктозы. Люди, которые занимаются медовым промыслом годами, а то и в течение нескольких поколений, ведь пасеки частенько передаются от отца к сыну, с удовольствием делятся своими проверенными рецептами сладкого лечения.
Я этот мед себе в глаза капаю. Я беру столовую ложку водички, беру совсем немножко меда, развожу, купила в аптеке пипетку, ложусь себе в глаза, капаю. Вот когда я не ленюсь и капаю каждый день, очень чувствую улучшение. У меня подруга ест с пустырником, успокаивающий сердечно-сосудистые заболевания. Маме я с калиной привозила.
Каждый день за годом год я пью мой горький мед, и мне вкуса секрет. Если мед есть, то его сразу нет.
Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту rur62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 25-54-07. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.